боюсь, а что для камеры может быть плохо. Уважаемые коллеги, давайте начнем наш сегодняшний семинар. Меня зовут Александр Степанов, я сотрудник Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики. Большое спасибо всем, что в этот вечер среды вы пришли сегодня к нам. Эти научно-практические семинары у нас регулярные. Мы надеемся, что они у нас будут проходить, по средам, мы надеемся, что по вторым средам месяца регулярно, так что если вам интересно на них участвовать в дальнейшем, я потом дам лист регистрации, укажите свои электронные адреса, буду присылать вам рассылку. Ну что ж, я хотел бы сразу передать слово для приветствия директору Института менеджмента инноваций Дану Станиславовичу Милоникову.
Спасибо, Саша, за вечер, коллеги. Ну, Саша уже, собственно, все сказал. Действительно, мы возобновляем нашу серию семинаров «Инновационные среды». Она в прошлом году как-то стала немного мигать и затухла, хотя вот год, два года назад проводили регулярно. И на самом деле затухла она в том числе потому, что у нас у самих возникло ощущение некоторой дезориентации, и нам стало сложно представить какую-то острую интересную линию для таких семинаров. А тут, в общем, жизнь стала меняться довольно быстро. В прошлом году совершенно очевидно, что возникли определенные, так сказать, в том числе ментальные, интеллектуальные барьеры и в инновационной политике, в инновационных стратегиях, кстати, самых разных сфер инновационной жизни России, да, там и крупных компаний, малых компаний, университетов, и средних компаний, там этот слой там достаточно интересен, сейчас с ним можно работать. И нам показалось, что есть такая повестка дня, которую можно было бы, по крайней мере, обозревать примерно в пределах года, да, в качестве ежемесячных семинаров, где мы хотели обсуждать то, что нам интересно. Но это вот наш выбор тем, он связан с нашими исследованиями и с нашими заказчиками. Вот хочу сказать, что сегодня мы будем обсуждать достаточно, на взгляд, интересную тему, как финансировать НЕОКР в промышленной компании, прежде всего в крупной корпорации. Пока у нас пионеров немного, да, это НТРАО и РТИ. Вот сегодня мы услышим их выступления. И именно благодаря тому, что этой же схемой, этой же моделью финансирования НЕОКР заинтересовались Россети, собственно, и получилось вот наше исследование, которое мы тоже сегодня доложим, директор Центра исследований сферы инноваций Станислав Владимирович, и обсудим с коллегами, стоит ли этим заниматься в наших условиях. Но кроме крупных компаний, которыми мы исторически занимаемся в институте, некоторое время назад с помощью нашего института был создан клуб РНД-директоров, и все мероприятия и семинары, которые будут посвящены проблематике крупных компаний, будем проводить с ними. Володя Костеев потом хорошо всем известному передал слово, тоже для приветствия. И мы думаем, что вот эта проблематика крупных компаний, она стала как бы сейчас более актуальна, да, что-то получилось, что-то не получилось, что замышляли власти, это касается прежде всего госкорпораций. Есть своя интересная проблемная повестка у частных крупных компаний. И, в общем-то, если не они, да, не их инновационные телодвижения, то, в общем-то, всем нам придется тяжело. Собственно, уже тяжело, будет еще тяжелее. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы все, что происходит в этой исследовательской или консалтинговской сфере деятельности нашего института, потом преобразуем такие вещи, как кейсы, как образовательные программы. Сегодня здесь присутствуют студенты нашей магистерской программы управления исследованиями, разработками, инновациями в компании. Первый выпуск как раз буквально сейчас, две недели назад, защищались магистранты первого выпуска. Все они работают как раз в крупных компаниях. Они, так сказать, устроились туда, вписались, все нормально. Есть всякие программы дополнительного профессионального образования. Небольшую рекламу, если кому интересно, можем помочь. Вот. Ну а сейчас я хочу передать слово Владимиру Костееву, клуб РНД-директоров, который объединил менеджеров по инновациям крупных компаний, частных и государственных. И, собственно, вот благодаря инфраструктуре клуба нам, в общем-то, легче проводить свои исследования и формировать образовательные программы. Да, да, и, естественно, сегодняшний семинар, управляющий директор, у нас организатор, секретарь семинара, как тебе Степан подскажет. Вот, тебе слово.
Сложная инновационная конструкция, здоровье. Постараюсь ее пройти. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Владимир Костеев, клуб директора «Промок инновация». Я очень доволен и рад, что такая интеллектуальная среда у нас возобновилась, и она будет продолжена, потому что я считаю, что очень важно, чтобы люди, которые занимаются инновациями на предприятиях, были в курсе и получали самые последние новости, самые последние интеллектуальные разработки, которые ведутся в стенах университета. Не далее, как завтра, при содействии российской венчурной компании будет форум двухдневный, посвященный трансферу технологий. Но там в основном, конечно, будет разговор про то, как технологические инновации транслируют компании. Но я считаю, что не менее важно также транслировать управленческие инновации компании. И, то есть наше вот такое небольшое комьюнити, оно как раз и есть живой пример трансфера технологий. То, что происходит в исследовательских организациях, в научных изданиях, то, как это транслируется в компании, и наоборот, как циркуляция знаний организована. Поэтому всем, кому интересна тема инновационного развития, управления инновациями и так далее, я призываю присоединяться к нашему сообществу. Мы живем на Фейсбуке, facebook.com/amdclub, там все последние новости, в том числе очень многие очень приглашения через нашу страничку, потому что мы стараемся комьюнити развивать на нашем сайте amdclub, на наших мероприятиях, в нашей рассылке, мы вместе с коллегами все это делаем, все это развиваем, все это двигаем на наших мероприятиях, в частности, завтра у нас будет панельная такая дискуссия, как раз посвященная трансферу знаний из научных и образовательных учреждений, университетов, исследовательских центров в госкомпании, 14 часов это будет в МИСИСе, там целый день двухдневная конференция большая, которая сказала по трансферу. 19 числа мы продолжим как раз эту тему, которую сейчас мы начали здесь, по фондам, различным фондам, которые могут помочь корпоративным инновациям. Это будет на партнерской конференции РВК, и в том числе мы приглашали фонд энергии безграничной, тоже там появились опыты, но это уже будет там в рамках там нескольких типов фондов, выяснено, как они могут помочь. То есть следите за нашими анонсами, приглашаем, надеюсь, что наши интеллектуальные инновационные среды будут регулярны. Спасибо.
Спасибо. Коллеги, ну что ж, тогда давайте приступим. Я в двух словах скажу о регламенте и о программе, и о изменениях в ней. У вас у всех вот есть программа, если у кого-то нет, там около входа на столе они лежат. У нас сегодня было заявлено 4 выступления, но, к сожалению, из-за форс-мажора Игорь Анатольевич Гельзюк из РТИ не сможет сегодня выступить, его не будет, поэтому у нас этот доклад, к сожалению, выпадает. Ну, в остальном все без изменений. На доклад у нас планируется 15 минут, потом вопросы, хотя, ну, на самом деле, я бы рекомендовал дождаться, может быть, конца всех выступлений, потому что те вопросы, которые смогут возникнуть там, после первого выступления, вполне возможно, будут сняты после выступлений остальных докладчиков. Вот. И, соответственно, в конце время для вопросов и дискуссий, реплик каких-то и так далее. И сейчас я тогда хотел бы пригласить Станислава Дмитриевича Размировича, директора Центра исследований сферы инноваций Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики. Так, Станислав, сейчас вам микрофон.
Пока сейчас презентацию открываю, я не знаю, издалека будете или нет. Предложу поближе, можно пересесть, потому что отсвечивает, мне кажется.
Так, а какая презентация, где я здесь?
А там как рядышком, ну,
здесь. Скажите. Вот это?
Да, добрый день, дамы и господа. Приятно, что сегодня собралась такая обширная аудитория. Мы хотели бы сегодня. корпоративных фондах поддержки научной, научно-технической инновационной деятельности. Ну, как уже сказал Дан Станиславович Медовников, что тема возникла не случайно. Мы в прошлом году начали эту тему совместно с соцсетями, которые заинтересовались созданием, проработкой создания такого фонда. И нам показалось, что те результаты, которые мы совместно наработали, могут быть интересны и более широкой аудитории. Ну, сразу должен сказать, что вообще тема фондов поддержки, которые я дальше, скорее всего, буду их именовать покороче, чтобы таким длинным наименованием не злоупотреблять, в просторечии это фонды НИОКР, так называемые, да, и они имеют достаточно длительную историю, на которой мы сегодня останавливаться не будем, но тем не менее история эта идет еще из 90-х годов, и система таких фондов НИОКР работала достаточно успешно в 90-х годах и в начале 2000-х. Если кому-то эта тема, так сказать, близка, и может кто-то помнит еще об этой системе, она финансировала достаточно большой блок, связанный с разработками именно в корпоративном секторе и с разработками, связанными не столько с поисковыми, сколько с прикладными исследованиями. И сегодня здесь я рад, что присутствует коллега Игорь Геннадьевич Попов, который в свое время в Российском фонде технологического развития как раз курировал тему создания и функционирования фондов, небюджетных фондов НИОКР, так называемых. Значит, я бы начал, Саш, давай следующий слайд. Я бы начал, тем не менее, свое выступление не с самих фондов, а с тех проблем, которые возникают у корпораций в ходе развития их R&D-деятельности. Поскольку понятно, что в ходе их корпоративного развития, их корпоративного строительства и в ходе углубления R&D, которые они проводят, так сказать, проблемы меняются, возникают новые. И в ходе нашего взаимодействия с разными корпорациями мы сформулировали несколько проблем, в решении которых в том числе может помочь создание фонда, как нам кажется. Значит, сейчас я их перечислю. Вообще видно издалека, нет? Может, свет все-таки выключить? Свет можно. Я сейчас все перечислю, потом чуть подробнее на них остановлюсь. Значит, первая проблема – это низкая централизация в деятельности, которая связана с выполнением НИОКР. Прежде всего, речь идет о таких сложно устроенных холдинговых структурах. Вторая проблема – это невозможность на сегодняшний день аккумулировать на уровне управляющей компании этих холдингов средства для проведения длительных проектов в области НИОКР и инноваций. Третья проблема – это высокая степень регламентированности вообще любой корпоративной деятельности, но на инновациях, на НИОКР это отражается, наверное, наиболее печально, поскольку это те работы, которые надо сочетать, скажем так, и корпоративный регламент, и некоторую свободу творчества. Ну и четвертый, пятый вопрос связан с уже не столько с НИОКР, сколько с инновациями, то есть с работой по коммерциализации тех разработок, которые получены в результате проведения НИОКР, и сложность при взаимодействии с внешними партнерами, которые могут являться как источниками инновационных идей, инновационных разработок, так и потенциальными потребителями тех результатов, которые создаются в корпорации в результате выполнения НИОКР. Следующий слайд. Итак, немножко про централизацию. Сейчас большинство крупных корпораций – это на самом деле холдинги, более или менее сложно организованные. Если кому-то нужны будут презентации, мы на самом деле разошлем. Здесь нет никакой, так сказать, тайны, поэтому хотите, конечно, снимайте, но, в принципе, мы готовы прислать. Значит, в большинстве этих холдингов созданы на сегодняшний день какие-то структуры, которые так или иначе связаны с управлением инновациями. Это какие-то блоки по управлению инновациями, департаменты, дирекции. Называются по-разному, но так или иначе в их задаче стоит развитие проведения НИОКР, планирование проведения НИОКР, контроль за этими НИОКРами, контроль за результатами получаемыми и большинстве случаев какие-то вопросы, связанные с дальнейшим их внедрением и коммерциализацией. Поскольку, как я уже сказал, в большинстве своем это холдинговые структуры, то в большинстве случаев неокры проводятся на уровне бизнес-подразделений. Не везде, но тем не менее в большей части, значительной части этих холдингов это происходит именно так. И на уровне управляющей компании, да, происходит какое-то планирование в целом, программы разрабатываются, но финансовые потоки замыкаются на уровне бизнес-единиц, связанных с этими неохрами. И в этом смысле стоит задача по централизации на уровне управляющей компании этих денежных потоков, их упорядочения и приведения к какому-то общему знаменателю. Я чуть позже об этом, наверное, подробнее остановлюсь. Значит, вторая задача, и вторая проблема, вторая задача. Следующий слайд. В основном сегодня все финансовые потоки, связанные, ну, в том числе с неокрами, работают в режиме годового планирования и годовой сметы. В случае, если проекты выходят за рамки этой сметы, каждый раз это связано с тем, что будут средства выделены, не будут средства выделены, возникает масса сложностей и вопросов, связанные с невозможностью выходить за рамки этого годового планирования. В этом году везде идут сокращения. Коллеги из корпорации говорят, что, так сказать, режут все программы, в том числе связанные с неокром, а может быть даже и в первую очередь связанные с неокром, как не отражающиеся напрямую на производственном процессе. И в этом смысле, если бы была возможность эти средства не тратить, а аккумулировать, складывать в какой-то отдельный счет, в отдельную кубышку, да, в отдельную копилку, с тем, чтобы иметь возможность эти средства тратить и планировать их расходование не только на этот год, но и на период какой-то более долгосрочный, было бы гораздо предпочтительнее в плане проведения долгосрочных, сложных и объемных неокров. И в этом смысле необходим механизм аккумулирования этих средств. Следующий слайд. Значит, сегодня, как я уже сказал, много корпоративной рутины. В прошлом году, в позапрошлом году мы проводили исследования, связанные с функциями и вообще с портретом тех менеджеров, которые в корпорации занимаются инновационной деятельностью. И одним из таких выводов, как раз результатом этого исследования, стало то, что очень большое место в деятельности людей, которые связаны с инновациями, занимают корпоративные процедуры, корпоративные рутины, оформление разного рода согласований, документов, связанных с прохождением всех ступенек большой корпоративной иерархии. Они здесь, конечно, уже большие специалисты, но тем не менее все это отвлекает массу времени и сил, а главное, не способствует какой-то гибкости, оперативности принятия решений, которые, в общем, для инновационной деятельности на самом деле очень важны, поскольку ну, всякие инновации – это процесс творческий в какой-то мере. Да? И в этом смысле корпоративная рутина, она во многом останавливает многие интересные идеи и начинания. И в этом смысле, да, безусловно, менеджеры инноваций должны быть включены в эти корпоративные процедуры, но тем не менее какой-то люфт, какую-то свободу действий должна у них оставаться для этого самого инновационного творчества. И главное, они должны иметь возможность выглянуть за рамки текущей операционной деятельности и видеть какие-то более долгосрочные горизонты, поскольку вся инновационная деятельность нацелена на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности компании. И в этом смысле фонд мог бы, вот фонды НИОКР могли бы стать таким относительно самостоятельным центром, решить вопрос создания относительно самостоятельного центра реализации инновационной политики. Следующий слайд. Как я уже сказал, большинстве случаев, конечно, задачу по коммерциализации разработок ставится перед этими подразделениями, этими специалистами, но вообще по большей части это скорее такая побочная деятельность, за которую, в общем, и не спрашивают, и, соответственно, средств на это мало кто уделяет. Это скорее такое хорошее приложение, если вдруг что-то получится, слава богу, не получится, и не очень-то и нужно. И в этом смысле, на наш взгляд, тем не менее, тема, связанная с коммерциализацией технологий, может для компании стать достаточно важной, принципиальной. И, опять-таки, на одном из наших предыдущих семинаров с IoT-клубом выступал представитель, не помню, к сожалению, компании, то ли Cisco, то ли, в общем, какой-то крупной телекоммуникационной IT-компании, которые рассказывали о том, что капитализация тех бизнесов, которые отделились от их основного бизнеса, на сегодняшний день превышает капитализацию самой компании. И в этом смысле это показывает тот потенциал, который может иметь коммерциализация технологий, имеющихся у компании. И задача активизации этой деятельности, она, на наш взгляд, достаточно актуальна для корпоративного сектора крупного и тоже должна решаться каким-то таким, может быть, решена с помощью, через механизм фонда. И следующий слайд, да? И последняя тоже проблема, задача, это уже несколько лет и мы, и коллеги, говорим о новом подходе, который сейчас во всем мире развивается, о подходе открытых инноваций. Он, в общем, не только для нашей страны нов, он и для мира относительно новая концепция, буквально последние десятилетия развивается. Еще 5 лет назад я задавал вопрос руководителю R&D подразделения крупного мирового компании, как у вас там с открытыми инновациями, он на меня смотрел, в общем-то, широко открытыми глазами и, в общем, не понимал, о чем идет речь. А 2 года назад их же представители выступали, опять-таки, у нас на семинаре и рассказывали о знаменитой воронке, в которую втягиваются инновации. Многие видели, наверное, эти картинки, и что их компания вообще адепт этого подхода. И тем не менее, в наших корпорациях эта тема развивается слабо. Необходим какой-то центр компетенции, который бы работал на взаимодействии с внешними партнерами, с вузами, с НИИ, с малыми и средними предприятиями прежде всего, и развивал бы компетенции по взаимодействию с государственными органами, которые могут очень серьезно поддержать разными инструментами корпоративную инновационную деятельность. Но на сегодняшний день немногие корпорации пользуются этими возможностями. И в этом смысле необходим интерфейс. И следующий слайд. Как я уже говорил, на наш взгляд, все эти перечисленные проблемы могут быть решены с помощью такого инструмента, как фонд поддержки научно-технической инновационной деятельности. Но, тем не менее, до того, как я перейду к, собственно, самим этим фондам, я бы хотел немножечко остановиться на тех основах, на основе чего эти фонды, собственно, действуют. Главная основа – это возможность и формирование источника. Вообще фонд – это все-таки финансовый скорее инструмент, чем какой-то организационный. Формирование источника для финансирования инновационной деятельности. И вот налоговое законодательство, следующий слайд, в части НИОКР говорит нам о том, что вообще у корпорации, у компании есть только две возможности сформировать источник для финансирования НИОКР. Первый источник – это наиболее распространенный, наиболее общеизвестный, общеупотребимый. Это включение затрат на проведенный НИОКР в состав расходов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, и включение их в затраты, связанные с производством и реализацией продукции. И второй вариант, менее распространенный, о котором мы сегодня как раз и будем говорить, это механизм отчисления средств на формирование фондов в пределах 1.5% от дохода от реализации, от выручки. И та, и другая позиция прописана в налоговом кодексе и может быть использована для формирования источника для финансирования НИОКР. И если следующий слайд, если, как я сказал, первый путь использует большинство на сегодняшний день компаний, но на наш взгляд это хорошо, этот механизм хорошо ложится на монокомпании, скажем так, да, на относительно небольшие предприятия, у которых есть понятная выручка, да, которую они у себя консолидируют, и понятные производственные затраты. В числе этих производственных затрат они включают затраты на НИОКР, тем самым уменьшая тот налог, который они должны заплатить со своей прибыли. Вот когда возникает холдинг, здесь возможны, так сказать, две развилки. Первый – это холдинг в качестве консолидированной группы, да, где, собственно, вся выручка консолидируется, и, собственно, НИОКР, и производственные затраты консолидируются на уровне управляющей компании, ну, даже не управляющей компании, на уровне холдинга. Как таковой управляющей компании, наверное, здесь и сложно выделить. И второе – это диверсифицированные группы, где каждая бизнес-единица живет своей жизнью, проводит собственные, имеет собственную выручку, собственные затраты, собственные НИОКРы, а на уровне управляющей компании производятся отчисления. Отчисления на осуществление этой управляющей компании, управленческих функций. И во многих таких холдингах, там, если там, выручка составляет там, сотни миллиардов рублей годовая, то сама управляющая компания живет там, на несколько десятков миллионов, да, на несколько сотен миллионов. И да, затраты на осуществление управленческих функций включаются в состав затрат, перечисляются туда, но, скажем, перечислить с бизнес-единицы на уровень управляющей компании, сделать перечисление на проведение НИОКР в интересах этой бизнес-единицы, такой статьи затрат просто нет в налоговом кодексе. И более того, как бы, если такие затраты туда переводить, то получится, что объем их достаточно велик по сравнению с той величиной отчислений, которые на сегодняшний день идут в управляющие компании, и они просто не смогут минимизировать ту самую прибыль, ради которой включаются, они не включаются в состав производственных затрат. И в этом смысле фонд НИОКР может быть как раз интересен именно для таких вот сложных диверсифицированных холдингов. Следующий слайд.
Немножко регламент.
Да, я понял. Значит, что происходит при отчислении в фонд? Предприятие, бизнес-единица, в которой генерируется выручка, до 1.5% может включить в состав своих производственных затрат и совершенно законным образом перечислить на фонд НИОКР, который, ну, опять-таки, скорее всего, формируется в компании, управляющей компанией. И в таком случае формируется единый бюджет на выполнение НИОКР. Это не обязательно все затраты на НИОКР должны перечисляться на верхний уровень. На самом деле, вот в 2011 году у нас выступал представитель Дюпона. Он приводил такие цифры, что они аккумулируют на своей централизованной лаборатории всего 15% от общего состава затрат. Все остальное на бизнес-единице, то есть 85% бизнес-единицы, 15% перечисляется на управляющую компанию на централизованный НИОКР. Следующий слайд. Ну, вот, собственно, законодательная основа, как я уже сказал, это налоговый кодекс плюс федеральный закон о науке. О науке и государственной научно-технической политике. И в этом законе прописана возможность формирования фонда поддержки. И прописано также то, что эти фонды формируются в качестве юридического лица и коммерческой организации. На сегодняшний день закон не оговаривает, в какой форме должна быть эта некоммерческая организация. Как известно, их там, не знаю, десяток, наверное, разных форм. Но пока из тех фондов, которые действуют, все фонды созданы в организационно-правовой форме фонд. И, возможно, в связи с дальнейшими изменениями законодательства, о которых я скажу ниже, собственно, это будет закреплено уже законодательным образом. Следующий слайд. Про налоговые льготы для фондов, ну, коротко, это льготы по НДС. Те средства, которые поступают в фонд, не облагаются НДС. Те средства, которые из фонда идут на НЕОКР, тоже не попадают под обложение НДС. Вторая льгота – это льгота по налогу на прибыль. Как я уже сказал, что на формирование фонда средства включаются на увеличение налога на прибыль. И те средства, которые попадают в фонд, тоже не считаются его выручкой, то есть не попадают под налогообложение прибыли. Следующий слайд. Кроме этого, у фонда есть ряд других преимуществ. Значит, во-первых, из средств фонда, как фонд, как я уже сказал, называется полностью законодательный фонд научной, научно-технической и инновационной деятельности. Поэтому из средств накопленных фонда можно финансировать не только НИОКР, но и работы, связанные с научно-технической деятельностью, то есть подготовка конструкторской документации. И, что важно, инновационная деятельность, то есть работы, связанные с коммерциализацией технологии, работы, связанные с поддержкой инновационной инфраструктуры, работы по учреждению всякого рода спин-оффов и так далее. И тоже, как мне хотелось бы обратить внимание, сейчас большая волна идет по созданию корпоративных венчурных фондов. Так вот, фонд поддержки научно-технической инновационной деятельности может в том числе стать учредителем или инвестором в эти самые корпоративные венчурные фонды. То есть через фонд, фонд может стать источником для наполнения этих самых венчурных фондов. Второе, фонды могут предоставлять гранты, что тоже важно. Сейчас многие компании, так сказать, объявляют гранты, но платят их из прибыли. В данном случае их можно будет платить из средств фонда. Третье, фонд может заниматься, как я уже сказал, предпринимательской деятельностью, учреждать дочерние компании, тратить на это деньги. Следующее, что тоже важно, сейчас затраты на НИОКР списываются только после окончания работ, в крайнем случае окончания очередного этапа работ. Если у вас работы спланированы, там, выполнены до конца года, и они уже в налоговом планировании вашем учтены как уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли, и вдруг по каким-то причинам вы не удовлетворены качеством этих работ, и переносите на следующий год, допустим, подписание, принять приемку этого самого, этой самой работы, то у вас тем самым налоговое планирование, ну, немножечко хромает, да, потому что вдруг вылезает прибыль, которую вы должны были минимизировать. В данном случае, когда вы отчисляете деньги в фонд НИОКР, затраты включаются по факту. Вернее, эти отчисления включаются в затраты по факту, то есть в тот налоговый период, который произведены. Следующее. Несмотря на то, если это государственная организация учреждает фонд НИОКР, то несмотря на то, что учрежден он компанией с государственным участием, тем не менее это не коммерческая организация, а следовательно она не попадает под законодательство по 223 УФЗ и может вести закупки в соответствии с собственным регламентом. Ну и последнее, в принципе, при необходимости средства, накопленные в фонде, могут консолидироваться в финансовой отчетности контролирующей организации в случае, если она контролирует управляющие органы, то есть наблюдательные попечительские советы фонда, что, собственно, и, ну, просто необходимо сделать при учреждении. Сейчас я уже сказал, следующий слайд. Идет в первом чтении, уже прошел поправки в закон о науке. Ну, если все пойдет нормально, то уже в ближайшее время эти поправки могут быть приняты, соответственно, в следующих чтениях и внести некоторые изменения. Какие там изменения? Во-первых, вводится специальная отдельная статья про фонды. Да, прописывается, что фонд может создаваться только в организационно-правовой фонде, в форме фонда. Прописывается, что фонд может получать финансирование из госбюджета. Раньше такого не было четко прописано, хотя фонды получали финансирование. Фонд обязательно должен сформировать экспертный совет. Фонд должен публично размещать различную информацию о своей деятельности. А главное, как мне кажется, ну не главное, но одно из важных, что фонд теперь может финансировать не только корпоративные работы по НИОКР, но и работы по развитию инновационной деятельности в научных и образовательных организациях. То есть те вузы, те научные организации, с которыми корпорация работает, теперь могут получать финансирование и средства этого фонда. что раньше тоже, в общем, было проблематично, там, ну, по договору не ОКР, да, но, например, на поддержку какого-нибудь бизнес-инкубатора уже было сложно эти деньги передать университету. Ну и, наконец, последнее. Я выделил еще несколько проблемных, на мой взгляд, точек функционирования фондов НЕОКР, которые бы хотелось тоже озвучить, про это поговорить, может быть, потом в порядке вопросов. Значит, нам кажется, что необходим на государственном уровне какой-то орган, который бы курировал развитие таких фондов. Пока такой организации нету, никто в этом не заинтересован, собственно, и активного развития этих фондов не происходит. Когда был в свое время Российский фонд технологического развития, который отвечал за систему небюджетных фондов НЕОКР, он хоть как-то обеспечивал поддержку их функционирования, защиту, лоббирование и так далее. Сейчас такого центра нет на государственном уровне. Второе, как нам кажется, необходимо подготовить какие-то методические рекомендации, наверное, тоже на уровне государства, в том числе, может быть, включить такие рекомендации, сейчас обновляется методика по ПИРам. Вот, может быть, включить в новую методику по ПИРу рекомендации по созданию таких фондов. Ну, третье, это проводить разъяснительную работу, потому что пока, к сожалению, об этом опыте мало кто знает, вот сейчас мы, наверное, как раз этим и занимаемся. Четвертое, это зафиксировать в нормативных документах, связанных, ну, как вот нам, по крайней мере, из того, что мы разговаривали, узкое место, это все, что связано с тарифами и все, что связано с гособоронзаказом, потому что в тарифах пока нет никаких упоминаний, вернее, в законодательстве регулирующих тарифов нет упоминаний об отчислениях в фонды НЕОКР как легальные, так сказать, формы, легальный состав этого тарифа. И в гособоронзаказе тоже, естественно, это не учитывается, такие отчисления. Ну и последнее. Нам показалось, что есть некая тоже возможная растяжка, которую, возможно, где-то можно сдетонировать там, на каком-то следующем уровне, если эта система начнет развиваться. Потому что формальные отчисления фонда НЕОКР включаются в налоговом кодексе в затраты на НЕОКР. И там они фигурируют в этой статье, но попав в фонд, они обезличиваются и могут финансироваться, из средств фонда могут финансироваться не только НЕОКР. И как бы здесь не возникло, так сказать, какие-то вопросы со стороны налоговой инспекции, то есть средства выведены из-под налогообложения как бы на НЕОКР, под статьей НЕОКР, а используются в том числе на инновационную деятельность, на развитие университетов и так далее, и насколько это правильно. Может быть, в будущем законодательстве имело бы смысл каким-то образом эту коллизию разрезать. Ну вот, собственно, и все. Я надеюсь, что вопросы наверняка возникли. Но если прям вот что-то остро, срочно можно, наверное, сейчас обсудить, но предлагаю послушать коллег, которые уже работают с фондами, и, может быть, эти вопросы частично будут сняты. Спасибо. Есть вот какие-то острые? Срочный вопрос.
Если сразу никто ко мне не скачал, то
я
не знаю. Что-то было.
Спасибо большое, Станислав Дмитриевич. И я теперь хотел бы пригласить Дмитрия Владимировича Гринченко, управляющего фондом научно-научно-технической и инновационной деятельности энергии без границ.
Соответствующие изменения в закон о науке и научно-технической политике
они с 1 июля вступили в силу. И с 1 января 2012 вступили в силу изменения налогового кодекса, которые закрепляли на законодательном уровне определенные льготы, которые были перечислены. Это возможность уменьшения налогооблагаемой базы налога на прибыль до 1,5% от выручки. И это возможность создания таких фондов в принципе. Значит, за прошедший период мы набили немало шишек, собственно, приобрели не то чтобы бесценный, но достаточно, надеюсь, ценный опыт работы в такого рода структурах в рамках НТРАО, который имеет и этот опыт есть положительные и отрицательные примеры. Положительные, наверное, присутствующие здесь народ меньше интересует. Они так, в общем-то, более-менее понятно. Из отрицательных мы на сегодняшний день ведем спор с 4-й налоговой инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам по поводу правомерности отчисления и отнесения на затраты одной из структур холдинга отчислений в фонд. То есть налоговая инспекция с нами не вполне согласна, но надеюсь, что если не на уровне федеральной налоговой службы, то на уровне суда мы этот вопрос все-таки разрешим. Есть определенная уверенность в нашей позиции. Как правильно отметил Станислав Размирович здесь, одной из основных проблем в крупной компании это является загруженность департамента управления инновациями, или он по-разному называется, да, как бы в компаниях, в основном общением с внешними контрагентами, по сути это называется отпиской на какие-то письма, запросы из органов государственной власти управления. То есть, у нас в НТРАО, собственно, эта функция заложена на фонд, да, в обычной компании этим обычно занимаются департамент там, или отдел из 3-4 человек, которые, собственно, непрерывно пишут письма или ответы на письма, или ответы на запросы разного рода. Значит, что касается особенностей энергетической компании, инфраструктурных компаний, у нас в последних методических рекомендациях Минэкономики компании уже разделили на три типа, да, по поводу отношения к НИОКР и к поддержке НИОКР. То есть это компании, которые делают некий уникальный продукт, и, собственно, которых основным результатом деятельности являются НИОКРские вещи. Это компании, которые делают серийную продукцию, но где НИОКР является важным, но любое улучшение, оно распространяется сразу на серию, да, и внедряется там каким-то образом в производство. И инфраструктурные компании, к которым относятся, наверное, вся электроэнергетика, в том числе и сетевые, и генерирующие компании, для которых, мой неискушенный взгляд, функции выполнения НЕОКР, они не вполне свойственны. Я, может быть, крамову скажу, да, но, в общем-то, основные НЕОКР, на мой взгляд, должны выполнять те компании, которые являются оборудования. И, собственно, они должны предлагать компаниям инфраструктурным уже оборудование, в которое вложен их научно-исследовательский потенциал, научный потенциал, пост приемлемый для сторон цене и с приемлемыми характеристиками. К сожалению, на данный момент у нас в Российской Федерации, наверное, инфраструктурные компании обладают, пожалуй, наибольшей там рыночной и финансовыми возможностями, да, и, в общем-то, поэтому в какой-то степени приходится подменять. Но, тем не менее, мы для себя в НТРАО приняли решение сосредоточиться на следующих основных задачах в области НИОКР. Это, в силу того, что оборудование, оно все равно устаревает, хотя оно в энергетике имеет достаточно длительный срок службы, то есть 40 лет, это вполне нормальный срок службы энергетического оборудования. Соответственно, злые языки говорят, что последний НИОКР в энергетике был, когда придумали атомную станцию, а с тех пор были бы улучшения. Дальше, поскольку оборудование стареет, оно все равно поддерживает на каком-то определенном уровне технической готовности, безопасности и, в общем-то, вкладывать. Многие производители того оборудования, которое производит электроэнергию, уже по разным причинам либо не существуют, либо существуют в не очень хорошем состоянии, да, приходится этим оборудованием заниматься, вкладывать в него деньги, в том числе каким-то образом улучшать и доводить его до приемлемых характеристик. Второе важное направление, это, наверное, для всех крупных компаний, которые занимаются инфраструктурой, это обладать рыночной информацией или информацией, которая позволяет спрогнозировать те или иные развития или повороты на рынке производства электроэнергии, на рынке генерации, чтобы не пропустить рывок или резкий поворот, или резкое изменение, или появление какой-то технологии, которую этот рынок может перевернуть, или, по крайней мере, если не перевернуть, то изменить в изрядной степени. В свое время самый классический пример на сегодня — это тот же сланцевый газ. Да? То есть, в общем-то, в энергетике на сегодня тоже ожидаются и на подходе ряд технологий, которые... я сам достаточно прохладно отношусь к возобновляемой энергетике, в силу того, что она не приносит денег и рентабельна только там, где пользуются господдержкой. Но, тем не менее, с каждым годом технологии производства электроэнергии и ветровые, и солнечные, они снижаются по стоимости и требуют меньших и меньших дотаций. В один прекрасный момент наступит время, когда, возможно, они будут коммерчески эффективны. Поэтому смотреть и наблюдать, держать, руку на пульсе, да, тех инноваций, которые в энергетике вообще происходят, это важно, да, это, в общем-то, одна из задач, в том числе и НЕОКРовского подразделения, НЕОКРовского фонда НЕОКР-Интеграл. Я не буду подробно останавливаться на тех проектах, которые мы сегодня ведем. По ним можно отдельно, можно у нас на сайте ознакомиться, можно, если кого-то интересует, мы готовы ответить на конкретные запросы. Важное внимание и важная функция — это возможность участия в неких мультипликациях, да, в финансовой силы, что ли. То есть на сегодняшний день у нас более-менее четко отработано взаимодействие с государственными органами, которые занимаются финансированием НЕОКР. То есть это Семеноборнауки. Мы в этом ряде случаев выступаем индустриальным партнером от имени всей группы Интеграл. И те проекты, которые нам интересны, мы поддерживаем в заявках, как индустриальный партнер в заявках Минобор при проведении конкурсов. И в прошлом году мы получили финансирование в объеме где-то, около 500 миллионов рублей. Минобрнауки. В целом, да, это не за один год, там некоторые проекты есть рассчитаны на 3 года, но это те проекты, которые мы поддержали. 2 проекта по 1.4, там 3 проекта по 1.3 и ряд мелких проектов. Второе, Минэнерго — это министерство достаточно бедное, денег на него у него, естественно, нету, поэтому, собственно, на него здесь операция бессмысленна. Второе министерство, с которым мы плотно работаем, и плотно и успешно работаем, это Минпромторг. То есть, опять же, наши проекты, которые разрабатывались фондом с нуля, это проект парогазовой установки небольшой мощности, сережинной парогазовой установки на 25 мегаватт. Мы начинали его с Минобра, то есть он получился классический технологический коридор, как сейчас модно говорить. Мы начинали в 2012 году с Минобразования, получили софинансирование от них 140 миллионов. При этом наше финансирование с нашей стороны составило 155 миллионов. И когда проект вышел на финальную стадию, то есть мы в ближайшее время планируем положить камень, фундамент пилотного образца для парогазовой установки на территории Всероссийского электротехнического института, который входит в нашу группу. На втором этапе проект получил софинансирование в рамках Минпромторга. Финансирование 200 миллионов рублей. Ну, также из Минпрома мы получили деньги на проект по доведению до проектных параметров мощной газовой турбины 110 мегаватт, которая была в свое время разработана нашими украинскими друзьями из города Николаева, но, к сожалению, не доведена до проектных параметров. Ну, в силу исторических там, или каких-то судьбоносных причин, Интерау стала несчастливым обладателем 5 машин из 6 ГТУ-110. На сегодняшний день ни одна из них не работает, поэтому, собственно, жизнь заставила заниматься этой машиной. Ну вот мы со стороны фонда тоже курируем эту разработку, хотя для реализации этого проекта была создана отдельная СПИВИ с участием одной структуры Роснана, фонда инфраструктурных образовательных программ, с участием Сатурна, как производителя этой установки, ну и Интеррао. Ну и на этот проект также были получены в рамках конкурсной процедуры деньги из Минпромторга. То есть государство, фонды, ну, такого рода, оно видит как своих партнеров в проектах и ну, положительный опыт взаимодействия с государственным органом он имеется. То есть не отношение какого-то нас не отталкивает, нас видят, слышат и понимают. В общем-то, эксперты фонда входят во многие рабочие группы, межведомственные рабочие группы разных министерств и ну, принимают активное участие в выработке, в том числе и государственной политики в области НИОКР. Ну, я, пожалуй, наверное, будет более правильно, если будут какие-то вопросы, я буду готов на них ответить в режиме диалога, потому что Станислав достаточно полно изложил все особенности и нюансы создания и проблематику фонда, и проблематику компании, и проблематику нашей компании, нашего фонда я тоже обозначил, ну а дальше, наверное, в режиме вопросов ответ. Спасибо.
Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, да, пожалуйста. Да-да, пожалуйста.
Спасибо за доклад. У меня вопрос. Как принималось решение о создании фонда? Как принималось решение о передаче имущества? И как дальше формируется, собственно, средства фонда? То, что вы сказали, поддержка там с министерства, это все в поддержку проекта, который кто-то исполняет. Собственно, не фонда, а тех исполнителей. Вот пошатка. Все-таки мы здесь собрались на практическом семинаре больше.
Решение о создании фонда принималось правлением Интеррао, ОАО Интеррао. Собственно, этого достаточно было для того, чтобы фонд создать. То есть в соответствии с корпоративными, с принятыми корпоративными процедурами. Решение об отчислениях, здесь вот, ну, это важный, наверное, нюанс. Спасибо за вопрос, да, наверное, всем будет интересно. На сегодняшний день отчисления на формирование фонда в рамках ГК могут трактоваться только как благотворительные взносы. Поэтому для большинства крупных компаний это решение либо совета директоров, либо даже общее собрание акционеров. Такой уровень.
Развитие тогда, если позволите, перебью. Тогда как здесь может быть применено положение налогового кодекса расходов на НИОКР, вот в части этих 1.5%, потому что благотворительность, она уходит в сторону и с чистой прибыли финансируется?
Нет, это общая норма налогового кодекса, специальная норма налогового кодекса, которая как раз говорит об отчислении в форме НИОКР. Я говорю по гражданскому кодексу, это форма благотворительная, потому что иного, кроме пожертвования, это да, форма пожертвования имеет. А пожертвование, ну, условно говоря, благотворительность, но тем это пожертвование.
Ну хорошо, вот сформировался это имущественный комплекс фонда, да? Вот имущество. И кто входит, кстати, в фонд еще?
На сегодняшний день отчислителями фонд нет, ну не может туда входить. Да? То есть фонд это форма некоммерческой организации, которая не имеет участников. А отчислителями фонд являются ну, в подавляющем большинстве случаев компании, которые входят в группу Интеррао. Но есть несколько как бы чисто коммерческих компаний, но это смешные деньги.
Чем еще вопрос возник, вот Станислав сказал о том, что не будет распространяться 10-223 закона. Так ли это? Если, например, в нашей холдинги будут дочерние компании перечислять туда деньги, собственно, на них распространяется, на РЖД распространяется, а на фонд почему-нибудь распространяются вот эти нормы 223-го.
Потому что фонд не коммерческое организация, а наши юристы это достаточно подробно исследовали. То есть закупки мы ведем через Центр управления закупками Интерал, он здесь выступает в качестве агента, но действия 223 ФЗ действительно не распространяются.
Ну то есть никаких...
Внимание, по 223 ФЗ только дочерняя организация.
Фонд как некоммерческая организация не может являться, она не является ничьей дочкой, не может являться. Ну с формальной юридической точки зрения.
Пожалуйста, коллеги, у кого еще были? Да, пожалуйста.
Самый российский фонд технологического развития, который упоминали, Костников Александр. У меня первый вопрос. Как вы на самом деле оцениваете риск именно нецелевых, условно говоря, ваших расходов внутренних на там, приобретение инфраструктуры, на аренду, на все остальное, что не прямо не относится к нему? То, что было у Станислава указано как последний пункт там, проблемы. Да? Были ли у вас какие-то столкновения с Головкой, да, и каким образом вы И второй вопрос. Как вы собираетесь сохранить своих проектов? То есть, если я правильно понимаю, основные деньги, куда идут из основных проектов, разработка оборудования. Вы будете производить оборудование? Вы будете это передавать в какие-то дочерние организации? Вы будете передавать это по лицензии? Или каким образом?
Спасибо за вопрос. Значит, отвечаю на первую часть вопроса. На сегодняшний день фонд формирует бюджет. Бюджет и годовой финансовый план. В рамках бюджета и годового финансового плана предусмотрены расходы на финансирование целевой программы фонда и на финансирование, соответственно, той части, которая связана с содержанием фонда. Это зарплата сотрудников фонда, это аренда, какие-то еще мелкие сопутствующие расходы. Две основные статьи расходов, как для любой офисной компании, да, это, собственно, зарплата и аренда. На сегодняшний день и полученные нами аудиторские заключения от Ernst & Young и проверки налоговые, которые были в фонде, они не показали нецелевого. Если годовой финансовый план и бюджет принимается наблюдательным советом фонда, как положено по уставу, как у нас в уставе записано, то, в общем-то, все расходы признаются целевыми. Что касается второго вопроса, да, это тоже очень весьма хороший вопрос. Здесь возможно несколько различных вариантов выхода, да, но обычно если завершение любого НЕУКа – это комплект рабочей конструкции документации. В общем-то, это не железо. Да, железо оно присутствует в качестве опытных образцов, потом относительно опытного образца обычно принимается решение либо об его утилизации, либо об его каком-то там ином применении или переводе в другой статус. Как использовать РКД? На сегодняшний день у нас два способа, есть. Да, мы смотрим разные, я сейчас здесь, наверное, не буду распространяться о том, какие мы смотрим, но те, которые уже прошли, скажем, практическую обкатку или практическое применение, я расскажу. Первое, это была учреждена дочерняя компания фонда. Это по работам, которые были связаны с разработкой составов технологии нанесения покрытий. Туда был передан результат этого НЕОКа, туда было передано и то оборудование, которое в рамках этого НЕОКа, собственно, было разработано. И на сегодняшний день дочерняя компания фонда выполняет работы для компании группы по восстановлению и по ремонту элементов теплоэлектрического оборудования. Турбинных лопаток, запорной арматуры и так далее. Значит, второй вариант. То, что находится в стадии опытной или опытно-промышленной эксплуатации, а в энергетике достаточно длительные процессы могут быть, по ним еще никаких решений не принято. Один из вариантов, когда компании группы это приобретают, и у нас предусмотрено здесь соглашениями о сотрудничестве с компаниями группы, что они могут приобрести это по определенной льготной по сравнению с псевдорыночной ценой, скажем так, да, потому что рыночной ценой ее по сути нету. И, собственно, это один из способов наполнения притока средств в фонд. Да? То есть фонд может, программы они реализуются регулярно, да, если мы сформировали первоначально чисто за счет взносов, то потом объем взносов в виде отчисления на формирование фонда может уменьшаться, но могут увеличиваться поступления от компании, как группа, так и от компании внешнего контура за счет коммерциализации или продажи тех результатов, которые были созданы. А поступление в виде отчислений просто уменьшается. То есть в любом случае необходимо сформировать определенный объем средств, который позволит выполнить целевую программу исследования и разработки.
Так, коллеги, пожалуйста, еще, может быть, один или два вопроса. Да, Владимир.
Позвольте, у меня есть один, не знаю, простой вопрос, да будет уж простой. Я знаю, если вот то, что вот и Станислав рассказывал, вы рассказываете, все так замечательно, с одной стороны, так все шикомадно, вроде как и здорово, столько много преимуществ у Форда, то почему, по вашей точке зрения, исходя из вашего опыта, всего две компании пошли на то, чтобы создать такие фонды? Ну, потому что холдинговых компаний, на самом деле, если мы говорим, что для распределенных компаний, это интересная история, должна быть это и синергетика исследований, ну и масса там, то, что было на слайде перечислено. Все, две компании на это пошли, почему там не 10, не 15, не 20, с вашей точки зрения. И второй у меня вопрос, если позволите, вот все ли кончается неукром, и где вот дальше вот эта вот граница от неукра до внедрения, до коммерциализации, до зарабатывания, лежит ли это за пределами мандата фонда, или это как бы в вашем мандате, но пока это может быть там следующий шаг, потому что на него пока еще не дошли.
Ну, почему не применяется? Да? Ну, первое, законодательство оно продолжает совершенствоваться. В общем-то, НТРАО, создавая, принять решение о создании фонда в 2011 году, ушло на определенный риск, потому что законодательство настолько подробно тогда прописано не было. Собственно, по нашей инициативе, блок правовой работы НТРАО вносился некоторые изменения в налоговый кодекс, которые в том числе связаны были с освобождением фондов, работ, которые финансируются за счет фондов, с освобождением от НДС. То есть, ну, мы писали соответствующие письма в Минфин, выходили там через депутатов с законодательной инициативой, и в конце концов как бы это изменение было внесено. То есть пробелов, ну, на сегодняшний день, как Станислав говорил, да, подготовлены поправки принято в первом чтении закона науки, потому что в предыдущей редакции, которая от июля 2011 года, там осталось достаточно много пробелов. И поскольку большинство холдинговых компаний – это компании с государственным участием, но они стремятся, ну, скажем так, минимизировать риски, да, как бы, и если есть хоть какая-то опасность или вероятность, что будет что-то плохо, лучше тогда не принимать никаких решений, чем принимать те, которые могут повлечь какие-то последствия. Но вот, мне кажется, тут логика в большей степени была
неправильная. Правильно, что как только будут внесены изменения в законодательство, то можно рассчитывать, что будет, ну, не вау.
Ну, изменения законодательства раз, да, и положительный опыт работы два. То есть все ходили на нас, все с интересом смотрели, как, где мы споткнемся и где мы, ну, где нам дадут по башке. Ну, пока мы как бы вот проходим это. Ну и второе, то, что я говорил уже, да, здесь вот коллега задал вопрос, хороший вопрос о том, что на сегодняшний день отчисление на формирование фонда — это одна из разновидностей по Гражданскому кодексу договора пожертвования. Любое пожертвование вызывает ступор корпоративных юристов любой холдинговой компании, потому что это надо выносить на достаточно высокий уровень, надо как-то обосновывать, непонятно, куда это. Как, почему бухгалтерия должна отнести это то ли на него, то ли на благотворительность. В общем-то, там возникает куча развилок, когда говорят, что нет, лучше не надо. А второй вопрос был связан с
коммерциализацией.
Ну, я вот коротко уже рассказал, да, какие у нас вот на сегодняшний день есть практика. Это учреждение дочерней компании. И, ну, собственно, больше, наверное, пока практики нету. У нас в КП на этот год стоит разработка регламента внедрения инновационных решений в холдинге. То есть этот вопрос, он чрезвычайно актуален, да, как бы коммерциализация, даже, скажем так, не только коммерциализация, как первый этап внедрения, а в дальнейшем, как бы, этот пытающийся коммерциализировать снаружи холдинга, первый вопрос, который тебе задают, это, а вы у себя внутри это сделали? Ну, поэтому сначала, если их ставить с точки зрения приоритетов, наверное, внедрение в себя, а потом уже коммерциализация вовне. Значит, Ну, пока, скорее всего, мы будем пробовать идти по пути привлечения неких или формирования пула партнерских компаний из числа, наверное, ну, скорее всего, предприятий среднего и малого бизнеса, да, те, которые готовы эти разработки применять и предлагать, ну, в рамках выполнения или в рамках участия в ДТПЗ Интеррау. То есть мы готовы на, ну, по крайней мере, сейчас готовы при формировании регламента предоставить определенные преференции тем компаниям, которые будут использовать в своих предложениях разработки фонда. И, соответственно, формировать техническое задание на закупку таким образом, чтобы там каким-то, ну, была отражена инновационность. Ну, это работа на сегодня, скажем, ну, не то чтобы в начале, да, но где-то, наверное, в первой трети этого пути, поэтому, ну, более конкретно я пока как не готов ответить.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Спасибо. Давайте тогда я хотел бы пригласить последнего докладчика, Виктора Юрьевича Селезнева, начальника управления научно-технического развития организации контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций УАО «Россети». Виктор Юрьевич, пожалуйста. Да, презентация еще
секунду. Добрый вечер, коллеги. С учетом, да, я понимаю, светлого времени, постараюсь очень быстро. И на самом деле у нас еще результата нет, а фонд мы создали. Тот пути делиться мы можем процессом, а не результатом. Но тем не менее уже могу сразу ответить на вопрос Владимира Александровича, почему фонда, да, проблемная часть создания, потому что вот по собственному опыту 17 февраля мы вышли на совет директоров, предложили создать фонд, уважаемые члены совета директоров российских сетей сказали, что еще рано. И самое главное, так сказать, или один из аргументов, почему рано, потому что не доказали. А почему не доказали? Потому что у членов совета директоров есть своя история жизни с этими фондами, или фондами как понятием, да? Поэтому было сказано, вот мы знаем, как мы жили, вот мы знаем, какие проблемы эти фонды создают, поэтому давайте искать там другую форму. Или докажить. Ну вот, так сказать, нас завернули, мы снова выходим в следующий раунд переговоров и выносим вопросы на фонд. Это моя презентация?
Нет, извините, сейчас одну секундочку буквально открою.
Значит, ну, что, чем можно было похвастаться и почему все-таки фонд? Действительно, в прошлом году мы с Высшей школой экономики, которая была у нас конкурс на создание концепции создания фонда, сделали такую работу, которая, значит, была направлена на то, чтобы доказать необходимость создания фонда. Благодаря на российской сети это, пожалуй, единственная структура, трудно сравнить с кем-то, с какой-то другой структурой в Российской Федерации, которая очень тянется сама к фонду, и фонд – это такая, значит, жизненная потребность. Потому что, ну вот самый главный аргумент, потому что у нас очень много дочерних компаний, которые входят в группу компаний «Россети». «Россети» – это вообще управляющая структура. Вот, очень много дочерних компаний. У дочерней компании есть свои филиалы. И представьте, все в зоне присутствия российских сетей занимаются тем, что формируют тариф. Ну, это более 60 таких филиальных структур, которые идут в РЭКи, региональная служба или комиссия по тарифам, формируют там тариф, формируют свои затраты, в том числе на НИОКР, доказывают им, что этот НИОКР необходимо делать, включают эти затраты, не включают в тариф, сидит председатель региональной комиссии, говорит, что нет, я не согласен с этой тематикой. И, короче говоря, вот эта вся разветвленная структура формирования НИОКР, она как раз состоит в процессе задействования большого количества людей, персонала, ну и, собственно, большой работы, которую надо провел для того, чтобы все-таки НИОКР как тема сформировалась, и у него были тарифные какие-то деньги определены. Поэтому, когда Станислав докладывал вопрос, первый доклад был посвящен в основном, так сказать, разработкам нашего фонда, поэтому там была такая тарифная тематика.
Вот. Ну, представьте, что сегодня действительно вторичная неокра как статья не защищена. То есть они так и предполагают, что могут быть затраты на неокр, но тем не менее это не является обязательным условием. И, собственно, вот две позиции, когда нет обязательности включения в тариф, с одной стороны, с другой стороны, это сложность процедуры, все-таки вела к тому, что большого интереса, несмотря на то, что действительно мы инфраструктурная компания, и я соглашусь с Дмитрием Владимировичем по поводу того, что а надо ли вообще финансировать НИОКР через инфраструктурную компанию, которая, собственно, вообще выполняет услугу передачи и распределения электроэнергии, не более того. То есть мы вообще являемся потребителями не НИОКР, а готовой продукции. И в готовой продукции должен быть заложен НИОКР. Таким образом, вот когда вся эта, скажем, наша внутренняя кухня начинает работать, то, конечно, возникает очень много вопросов по организации этого НИОКР. И, вы знаете, мы не ставили перед собой целью создания фонда как фонда. Мы вообще искали вариант, а как можно сделать так, чтобы все-таки этот НИОКР привести в какую-то там понятную, стройную систему. И начиная с прошлого года эту работу мы вели, и действительно сегодня законодательство, может быть, действительно благодаря НИОКРу и каким-то за границ, оно идейно сформировалось так, что действительно есть некая организация по 7-му ФЗ фонд, есть 27-й закон о науке, который позволяет нам вот в этой форме найти наилучшую модель управления НИОКР. Могу сказать, что до 2014 года мы сделали все, чтобы оптимизировать все процессы создания вообще управления НИОКРом в российских сетях. Мы создали централизованную модель управления от головы. И, наверное, это была организационная модель. Наверное, было единственное, что мы смогли сделать, потому что дальше мы уперлись в централизацию средств для того, чтобы эти средства можно было целевым образом расходовать. Кроме того, я могу сказать, что вот наша история или процесс создания фонда, это, скорее всего, действительно, я не хочу сказать, что детективная история, это больше такая жизненная история, которая, конец которой может быть печален. Мы не создадим фонд, но мы погубим все, что возможно сделать было бы для науки. Вот на первом, вот этот слайд говорит о том, что силой воли министерства в 2010 году нам было поручено софинансировать НИОКР. Причем была поставлена цифра довести объем финансирования 3% от выручки, собственно, выручки компании. Большая цифра, до нее мы не дошли, конечно, но к проценту мы приближались. И вот, скажем так, на сегодняшний день в общей совокупности с 2010 года было потрачено почти 10 миллиардов. 10 миллиардов рублей для того, чтобы профинансировать некие работы НИОКР. Ну, опять же, я не хотел бы вдаваться в сетевую часть вообще, что такое НИОКР в российских сетях. Но скажу пару слов, что на самом деле, почему я говорю, фонд создадим и науку еще, вернее, фонд не создадим, а науку умрет. Потому что мы сталкиваемся с реальным дефицитом вообще научно-технических идей, предложений. Невозможность финансирования НИОКРа, невозможность компетентного выбора исполнителя, ну, опять же, в нашей среде создают условия для того, чтобы вообще у нас рано или поздно отсутствовала возможность при наличии даже денег кого-то профинансировать. Тем не менее, мы потратили столько денег, все равно задумались о том, что надо систему управлять, мы эту систему делаем, мы создаем фонд. Я не буду свою презентацию показывать. Суть я изложил, что у нас действительно вот эти организационные проблемы подтолкнули нас к тому, чтобы выбрать эту форму. Мы ее выбрали. Мы ее сейчас пытаемся обосновать. Вот. И не знаю, как было получено, но дойти до результата все-таки создания фонда. На этот год, опять же, в цифрах я хочу сказать, что у нас, вот если собрать средства по группе компаний, то мы формируем где-то порядка, грубо, 1,6 млрд денег для того, чтобы продолжать финансировать. Но эффективность, естественно, сбора этих средств, опять же, связанная с утверждением тарифов, с ограничением тарифов, с компетенцией на местах, где принимается решение о финансировании НИОКРа, в этом процессе, конечно, нам еще здесь надо наводить порядок. Поэтому, коллеги, наверное, все. Если есть вопросы, готов ответить. Да, я хотел бы сказать, что все-таки НИОКР и Россети.
Вы знаете, мы сегодня пришли, все-таки, несмотря на то, что мы такая услужная организация сетевая, все-таки не ОКР для российских сетей, как заказчик, он нужен. Потому что мы не говорим о единичных элементах, на которых отрабатывается не ОКР, по оборудованию, например. Мы говорим о системе. И кроме нас, как заказчика, у этой системы нет никого. И система, и не ОКР для системы, это, наверное, максимально наша задача, которую мы должны выполнять. Поэтому мы должны, естественно, формировать фонд, мы должны выбирать исполнителя по системным вопросам, которых у нас достаточно. Ну вот, спасибо за внимание.
Спасибо большое, Виктор Юрьевич. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да.
Вопрос. Функции вашего управления тогда перейдут в этот фонд или все-таки что? Как организационно поменяется вот структура Россети?
Мы как Чубайс, он создан в 2008 году, достал себя уничтожен. Ну, не знаю, на самом деле решение совета директоров как будет, но формально, наверное, да. То есть, естественно, департамент, который сегодня присутствует в российских сетях, департамент технологического развития и инноваций. Я не знаю, в полном объеме функции перейдут, но что-то, наверное.
Спасибо, да. Пожалуйста.
Я подозреваю, что одна из проблем, когда принимает решение корпорация о создании такого фонда, да, это в том числе организационная правовая форма, и здесь получается следующее, да, ни одна коммерческая, некоммерческая организация практически не управляется ее учредителем, да, в том числе и фонд. Создали попечительский совет или еще что-то, и все. Дальше уже элемент доверия. Доверяем мы этому органу управления, не доверяем. В любой момент может, так сказать, не то чтобы быть перекуплен, да, но немножко развернуться и сказать, ну а дальше я буду тратить деньги или приставать ко мне со своей корпоративной политикой. А оценивался ли этот вопрос и помогло ли вам бы на совете директоров, если бы была возможность создавать ОАО, что для корпорации гораздо проще, ну там ООО, не суть формы, а коммерческой организации.
Действительно, такие вопросы задавали. И на самом деле член совета директоров видит очень большой риск управляемости. Но, не знаю, мне кажется, вот все-таки по 7 ФЗ, где прописана структура управления некоммерческим фондом, там достаточно четко просматривается, вот, терпеть, наверное, есть возможность управления.
На этот счет были отрицательные примеры у Росатома, когда у них увели такого рода фонд, ну еще где-то, наверное, году в 2009. Поэтому, когда у нас принималось решение о создании фонда, то высший орган управления, наблюдательный совет, был сформирован из юрлиц, а не из физиков. А физические лица там по доверенности, поэтому юридическое лицо, которое делегировало своего представителя в состав высшего органа управления, может в любой момент доверенность отозвать, таким образом этот риск был снят.
Да, коллеги, пожалуйста, если есть еще вопросы. Виктор Юрьевич, нет больше вопросов? Ну что ж, спасибо большое, Виктор Юрьевич.
Коллеги, я просто вот хотел бы тоже задать вопрос, может быть, залу. Здесь есть представители, насколько мы знаем, корпорации, да. Хотелось бы вот все-таки услышать, может быть, реплики, там, да, комментарии. Действительно ли существуют проблемы централизации средств на уровне холдинга? Или этот вопрос как-то вы у себя решили? Да, и прекрасно справляетесь без фонда. Вот нам бы как раз хотелось это понять, потому что пока, так сказать, понятно вроде бы с одной стороны, что законодатель дает такую возможность, да, но пользуется ей действительно мало кто. При том, что там, да, эта возможность возникла буквально там с 2013 года, времени мало прошло, но тем не менее как-то... То ли централизуется мало средств, и для этого пока есть какие-то, так сказать, более простые возможности, то ли найдено корпорациями средства решения этого вопроса. Вот нам бы хотелось услышать от вас по этому поводу высказывания, какие-то комментарии. Что у вас происходит? Может быть, кто-то что-то скажет.
Нет, позвольте.
Да. Может, мы к микрофону подойдите, чтобы для записи полезно.
Если можно, представить слово.
Чернов, Алексей, РШД. В компании решена, в принципе, проблема. То есть, ну, бюджет выделяется, формируется на год, но работы, которые переходящие, на 2, на 3 года, соответственно, они закладываются при формировании бюджета последующих периодов. То есть вот интересный сам вообще вопрос формирования фондов поддержки науки и инноваций. Вот тоже пытаемся проработать, есть все плюсы и минусы, пока баланс между ними. Но проблема с финансированием, да, решается, естественно.
Но в РЖД, как я понимаю, консолидированная выручка все-таки, она формируется на уровне...
Нет, почему тут выручка? Мы говорим о бюджете выручка на проведение НИОК.
Да, я понимаю.
Нам выделяют средства на проведение.
Отдельные дороги ни ОКР не проводят.
Нет, сейчас не сейчас централизованно, да. То есть есть бюджет на формирование плана НТР, научно-технического развития, по которому и финансируются научно-исследовательские работы. Опытно-конструкторские, ну все, что это связано. Еще есть вопрос?
Вопрос, а по регламенту финансирования тут кому осуществляете?
У нас есть план формирования, вот, регламент, собственно, приказ формирования плана НТР, его координирует департамент технической политики, все процедуры прописаны четко там со сроками, с требованиями документов, какие необходимо представить для включения плана НТР.
Коллеги, может быть, какие-то есть реплики на тему или вопросы? Да, пожалуйста.
Может, такой общий вопрос, но представитель РЖД на это ответит. В том числе и организаторам. Да? Вот здесь, к сожалению или к счастью, отсутствие представителей РВК, по крайней мере тех, кого я знаю, да, а они бы с радостью говорили про корпоративный венчур. Почему вы про это не говорите? Вы это сознательно избегаете, да? И почему при организации корпоративных фондов? То есть это, я понимаю, что это примерно параллельно. Хотя, с другой стороны, если вы создаете корпоративный фонд, да, то можно не только централизовать все денежные потоки и обеспечить, так сказать, более-менее спокойную жизнь холдинговой структуры, находящейся в холдинговой компании, но, с другой стороны, рассматривать это как некую позицию для дальнейшего венчуринга, да? То есть не столько денег заработать, сколько как раз профинансировать много маленьких проектов. Посмотри, что из этого получится.
Да, дело в том, что мы с коллегами из РВК этот вопрос тоже обсуждали. У нас есть барьеры законодательного характера. То есть это высокорисковые мероприятия. Мы, как инфраструктурная компания, мы не вправе их поддерживать. Чтобы получить решение совета директоров, нужна соответствующая директива с правительства. Поскольку мы подпадаем в распоряжение 91-р, да, там, где правительство осуществляет управление компанией. У меня почему вопрос к Интеррау был, потому что они тоже в, по-моему, в январе 2011 года попали в этот перечень, а в октябре они решением правления создали фонд. Странно, потому что у нас, ну, если директива есть, тогда мы можем рассматривать даже этот вопрос. Вот. А вот, кстати, вот этот механизм, фонд поддержки науки, он как раз и позволит в том числе и привлекать средства и РВК, и участвовать в венчурном.
У меня тогда такое предложение просто. Сколько я знаю, есть фонд Ростех и РВК.
Да, и они тоже создавали, насколько мне известно, не собственно Ростех, а какая-то дочка их, либо внучка. Этот, да, есть у них. Но это такой завуалированный механизм.
Понятно. Тогда вопрос, почему не попал в общий анализ?
Ну, здесь тогда, смотрите, тогда, ну, как бы... Каждая сущность, каждая оргформа имеет свое назначение. Да? Вот венчурные фонды финансируют по определенной схеме. Они входят в уставный капитал того проекта, в который они вкладывают свои деньги. Да? Они могут дополнительно еще, конечно, давать там какие-то займы, но в принципе основная форма – это вхождение в уставный капитал компании. Да? И это не НИОКР, как понятно. И в данном случае венчурная схема, наверное, да, она интересна и полезна, и РВК ее, так сказать, продвигает и правильно делает. Но задача финансирования ОКР венчурный фонд точно не решает. Это совершенно другая форма должна быть, совершенно другая задача. Вот поэтому здесь просто, ну, надо разводить эти направление деятельности.
То есть вы считаете, что если это будет вложение и приобретение, соответственно, доли в какой-то другой компании, то это будет как раз нарушением того правила отнесения это на НИОКР, соответственно, проблемы с налоговой или что?
Нет, нет, я имею в виду, что венчурный фонд так действует. Да?
Мы же можем, фонд мы можем не называть венчурным. Мы создали корпоративный фонд, да, который финансирует. Финансирует каким образом? Показывает НИОКР раз. Каким-то образом создал у себя отдельное подразделение и внутреннее НИОКР, да? Либо говорит, вот, а я вошел в компанию, в стартап вместе с Роснано, вместе с РБК, там еще что-то. Что на самом деле нам показывают как раз как вариант либо дальнейшей коммерциализации.
Я согласен. То есть фонд НИОКР может действительно действовать, ну, в каких-то случаях как венчурный фонд. Хотя я бы здесь тоже не употреблял сильно, да? Но на самом деле он создан для другого. Да? И это вот у нас периодически тоже везде в стране возникает, что создают для одного, а используют для другого. Не надо. Венчурный фонд для венчура. Фонд финансирования научно-исследовательской, научно-технической инновационной деятельности для финансирования работ по проведению научных исследований и
опытных
работ.
Коллеги, я хотела бы вставить по этому вопросу. Я представитель консалтинговой компании, мы занимаемся этим вопросом, мы сотрудничаем с корпоратом по этой теме. Если говорить с формальной точки зрения, мы можем, как говорят коллеги, финансировать и НИОКР, и там венчурные проекты из одного, из одной юридической структуры. Но с управленческой точки зрения, когда мы сталкиваемся с вопросом НИОКР и корпоративных венчурных проектов, это на самом деле разные процессы, нам нужны разные компетенции, разные сотрудники. Разные подходы, потому что проекты, которые финансируются в рамках НИОКР, у них одни задачи, они направлены, и там другие подходы. И проекты, связанные с венчурным фондом на более поздней стадии, это там другие подходы, другие направления управленческие. И на практике получается, что совместить оба подхода в рамках одной структуры довольно сложно. По факту у него получается перекос куда-то, либо в одну сторону, либо в другую. Она получается эффективно либо делать НИОКР, при этом там по факту менее эффективно занимается венчурными проектами и менее эффективно работает на этом рынке, либо наоборот. Они, это структуры как бы поддерживающие, они друг за другом идут в корпоративной цепочке. По-хорошему, сначала у нас есть разработка НИОКР, часть этих разработок потом может перейти как бы на следующую стадию и попасть уже под поддержку фонда корпоративного венчурного фонда. Поэтому, ну, по нашей практике нет смысла это объединять в одну структуру.
А следует создавать две структуры. Один корпоративный фонд для НИОКР, а один корпоративный для венчур.
Да.
И кто ими будет управлять, тогда получается в холдинге остается какая-то организационная структура, которая начинает управлять и этим, да? И фактически два конкурирующих
между собой. Они не конкурируют, они занимаются разными задачами.
Их идеология.
У них разные идеологии, у них разный результат деятельности, у них разная содержательная работа. И получается, что корпоративный венчурный фонд, он может быть направлен либо на то, чтобы выводить разработки корпораций, в том числе собственные с участием фонда НИОКР, на там, широкий рынок и на использование корпораций, создание из разработки результатов НИОКР отдельных проектов, отдельных компаний, которые потом живут уже, либо как дочерняя компания, либо уже потом выходят и живут отдельно. Либо наоборот, привлекается рынок уже на совершенно другой стадии технологии, а не на той стадии, с которой работает фонд НИОКР. Поэтому, ну, на мой экспертный взгляд, эти две вещи, они друг друга дополняют, и они должны быть разделены. Ну, как бы это, конечно, можно обсуждать.
Ну, у меня другая точка зрения, но я ее выдаю.
Коллеги, даже формально я обращу внимание, что если вы приобретаете долю в компании, это не означает, что вы приобретаете право на продукты ее деятельности. Так или иначе, придется заключить контракт на НИОКР. Либо на передачу интеллектуальных прав. Одно, другое добавляет.
Да нет, мы говорим про разные вещи. Если мы говорим о понятии управления инновационной системой, системы управления инновацией в рамках компании, да, то, соответственно, нужно решать и вопросы взаимодействия с местными какими-то стартапами, да, и решение своих собственных НИОКР. При этом статистика показывает, что 80% это действительно внутренние НИОКР. Но не которые делаются для того, чтобы потом перевести их в стартап и перевести на рынок, а именно для того, чтобы внутри себя, да, это просто разработка новых продуктов. А корпоративный венчуринг делается для другого. Он делается для того, чтобы не, ну, то есть за счет маленьких каких-то разбрасываний небольших денег по рынку, да, собрать максимально большую информацию.
Соответственно, потом они уже вовлекают это в свою корпоративную структуру, как некий там стартап, который они покупают и так далее. Будут они его доводить, финансировать через него, не будут, это уже другая тема, да? Но это не тема зарабатывания денег.
В корпоративном венчурном фонде есть разные подходы. Это зависит вообще от глобальной цели корпорации и от того, какой, к какому типу деятельности компания относится. Есть компании, которые с помощью корпоративных венчурных фондов пылесосят по рынку технологии, забирают их себе и потом их используют. А есть компании, задача которых наоборот, максимально коммерциализировать все, что побочку, которая у них образуется. Это зависит от типа компании, как вот уже коллеги упоминали.
Коллеги, у меня к вам предложение. 19 числа будет конференция РВК, партнерская конференция. Там будет специальный круглый стол.
Я на нем выступаю.
Да, про разные фонды, в том числе венчурные, корпоративные, в том числе про фонды НИОКО. Вот, я думаю, что как раз эту дискуссию про венчурные фонды имеет смысл вот там развернуть. Владимир будет, я так понимаю, модератором этого круглого стола. И, в общем, я думаю, это будет интересно. Так, еще, Иван. А? Ну, лучше с микрофона, чтобы запись была просто.
Я сейчас немножко вдохну оптимизм, который, может быть, немножко пойдет в диссонанс с тем, что говорилось, но, на мой взгляд, вообще было бы неплохо для начала понять для себя, почему вообще компании интересуются тематикой фондов НИОК. Вот мой скромный опыт интервью экспертов по этому вопросу, изучение некоторых моментов, в том числе и то, что мы вот как раз с Станиславом пытались выяснить при подготовке к данному рабочему столу, к главному круглому столу, показывает, что, наверное, вообще сам институт фондов и инструмент фондов, он, наверное, в Российской Федерации появляется не от очень большой хорошей жизни, а скорее как раз от тех ограничений, которые мы испытываем с организацией корпоративной инновационной деятельности. Вот Станислав не даст соврать, и он параллельно смотрел, и я, ну и когда-то давно, и для подготовки к данному мероприятию, вообще ничего похожего в зарубежной практике найти не удалось. Есть много разных форм, очень разных, интересных, каким образом можно профинансировать НИОКО, но вот прямо вот что фонд как юридическое лицо отдельное, такого нет. Да? И вот то, что уже даже здесь прозвучало, на самом деле показывает, что несмотря на то, что фонд, вообще говоря, идея довольно перспективная, я не хочу ее хранить, потому что этого нет, например, где-то за рубежом, в США и так далее, ни в коем случае. Здесь могут быть очень интересные, на мой взгляд, аналитические фонды и эффекты вот, использования. Но ключевой это на самом деле вопрос не в том даже, как, так сказать, создавать, а возможно как раз в том, как бы нам подкорректировать 223 ФЗ, целый ряд других вещей, чтобы корпорации использовали фонд, грубо говоря, ради тех дополнительных эффектов, которые они могут дать и которые не дается через программу НИОКР, будет то дивизиональная и общекорпоративная, если удалось ее действительно хорошо интегрировать. Да, а не от, так сказать, плохой жизни, когда, собственно говоря, фонд оказывается едва ли не единственным способом для очень многих компаний. И Русатов, по мне упомянулся, был помянут, у них тоже действительно стоял просто вопрос в определенный момент времени. Когда, в общем, получается, что это действительно ну, такой ну, рода крик о помощи. Вот, может быть, Владимир Костеев, который здесь присутствует и который ведет большую работу на самом деле по как раз общению с корпорацией, по оптимизации, так сказать, тех режимов инновационного управления, которые у нас есть в стране, поможет, собственно говоря, эту дискуссию перевести в более широкую плоскость. Да? Не просто как нам использовать фонды, да? Но и каким образом оптимально использовать эти ресурсы, решив параллельно те, возможно, некоторые дыры в нашем налоговом кодексе, да, и в нашем корпоративном законодательстве, и в корпоративной практике, да, с точки зрения распространения лучших практик управления, которые есть и которые, собственно говоря, нас вынуждают искать какие-то субституты, может быть, менее красивых, но, может быть, более простых и часто эффективных способов решения указанных проблем. Спасибо.
Спасибо. Да, коллеги, пожалуйста, если есть еще реплики или вопросы, вдруг возникшие к кому-то из выступающих, я думаю, самое время их задать. Если их нет, то, наверное, будем подводить итоги. Спасибо. А, не знаю, Станислав, может быть, это заключение там на основном скажете, или может, все сказано?
Да нет, в целом все сказано. Коллеги, я просто обращаюсь с такой просьбой. Мы когда работали в рамках вот этой работы по созданию концепции фонда НИОКР в Россетях, мы, конечно, обошли там десяток разных корпораций. Да? В одних компаниях нам сказали, что это, так сказать, неинтересно, фонд неинтересен, поскольку мы работаем по гособоронзаказу, и там все жестко зафиксировано, а все НИОКРы идут исключительно по линии ФЦП. Да? Другие сказали, что вот пусть Россети центра у шишки набьют, потом мы как бы на них посмотрим и тоже что-то сделаем. Вот, третьи сказали, что да, интересно, давайте как бы прорабатывать. Но так или иначе, какая-то корпоративная практика в этом направлении. 10 компаний, конечно, мало. Да, если у кого-то есть идеи, как решить те проблемы, ну, там, как минимум 5 проблем, да, которые мы обозначили в начале, не через механизм фонда, через какие-то другие структуры. Да, может быть, не через фонд, а как здесь говорилось, там, через ООО там, или ОАО. Если есть такая практика, такой опыт, мы с удовольствием обсудили бы, скажем так, этот опыт. Может быть, вынесли бы его на семинар, может быть, обсудили бы, так сказать, в узком кругу. Но, по крайней мере, вот в том числе клуб R&D-директоров как раз изначально задумывался для того, чтобы обсуждать вот такие практические конкретные вопросы, которые возникают в деятельности R&D-директоров корпораций, ну, прежде всего, крупных корпораций. Поэтому, если есть что-то сказать или есть какие-то задумки и идеи по этому поводу, давайте обсуждать. Спасибо.
Большое спасибо, уважаемые коллеги. Ну, тогда, наверное, я благодарю всех, что вы сегодняшним вечером были с нами. И презентации, которые сегодня были показаны и, может быть, недопоказаны, мы разместим на нашем сайте, ну, конечно, те авторы, которых, да, дадут разрешение их разместить. Вот, ну и следите за анонсами на нашем сайте. Наши семинары будут продолжаться, надеюсь, каждую вторую среду месяца. Всего хорошего, хорошего вечера. До свидания.
Thank you. Продолжение следует...